Враг номер один, который есть где-либо в этом мире, он находится у нас в первую очередь. Самый страшный враг. Это наше животное прошлое у нас. Оно противится всему духовному. Ему не нужно ничего духовного абсолютно. Вот то, что вы сюда пришли, вообще занимаетесь этими вещами, интересуетесь? Это вас пригнал сюда дух, но ни в коем случае не смертная временная личность. Все духовное для этой временной личности, это совершенно не нужно, это для нее смерть. Она просто этого не понимает. Хотя можно, для этого существуют определенные знания. Личность тоже в какой-то степени может стать бессмертной. Но поскольку она этого не знает, ее надо учить. Так вот, каков результат человеческой эволюции? Вот в данном случае у нас четвертый круг мы проходим. Четвертый круг делится на 7 отрезков времени. Каждый отрезок занимает та или иная раса. С первого по седьмую. Мало того, они обычно перекрывают друг друга. Вот сейчас вот в нашей пятой расе живут остатки четвертой, там даже третьей расы. Расы, что это такое раса? Это не то, что там физиономия черная или красная, или рыжая. Под расой надо понимать уровень развития сознания, ступень. Ну, люди, правда, это опустили до обычного плотского, как бы, использования. И они стали расами называть. Вот это там медно-красная раса, скажем, это вот там смуглая, там черная, там белая, да? Это как бы понижение статуса вот этого термина. Так вот, результат человеческой эволюции. Результат. В данном случае, вот в нашем четвертом круге, для каждого круга, для каждой расы есть определенная задача. Вот для всего четвертого круга задача стоит это развить у себя на самую высокую по возможности способность мышления. Вот четвертый принцип у нас это что? Помните, вот схемы есть, висят тут. Четвертый принцип это что у нас? В человеке. Четвертый принцип это что? Кама-манас. Это ум желаний или животный ум наш. Он может быть животным, может быть человеческим, а может захотеть и стать, ну, конечно, не на всю катушку, хотя бы частично сверхчеловеческим. Наш кама-манас с вами. Ум желания его еще называют. Он служит нашим желаниям, к сожалению, пока. Он должен перестать это делать. Он должен взять желание под контроль. А потом хозяин над ним должен взять желание. Вечный, бессмертный человек. Схема понятна, да? Мы сейчас все служители огромного набора всяких желаний у нас. Вот посмотрите, сколько у каждого из вас желаний. Вот хочу туда, хочу это, хочу пятое, десятое, есть хочу, спать хочу, вот туда сбегать хочу, вот то хочу послушать, это почитать, это поесть, это попить. Вот тот хочет поспать. Да, ну что поделаешь, у каждого свое. У всех какие-то недостатки. А что такое недостатки? Это то, чего недостает у нашего пятого принципа. Вот когда у нашей бессмертной, вечной индивидуальности чего-то не достает, говорят, у человека недостаток. Понятно, да? А этот недостаток всегда носит отрицательный характер. Ну, раз недостаток, отрицательный же, да? Вот его как раз недостает у нашего вечного, бессмертного троицы. То есть сам человек вечный, бессмертный, вот у него чего-то недостает. А надо, чтобы что? Доставало. Вот человек избавляется от недостатка, заменяет его чем? достоинством, достатком, да? А там выясняется, что у этого пятого принципа еще опять какой-то новый недостаток выявляется. И этому конца нет. То есть все время есть работа. Так что безработными мы с вами не останемся. Понятно, да? И вечный труд, покой нам только снится. Помните? Не напугал я вас, нет? Но те, кто пугливый, те могут вернуться опять в то болото, где они барахтались. Так вот, способность мышления нам надо развить с вами. Вот в четвертом круге как раз способность мышления нашего кама-манаса, то есть нашего формального мыслителя. То есть нашего мыслителя, который живет формами, работает с формами. То есть наше формальное мышление. Наш кама-манас мыслит формами. Понятно, да? Мыслит формами. Вот это важно усвоить. Это вам очень нужно будет. Потому что если анализ какой-то внутренней своей деятельности, внутренней философией будете заниматься, вы упретесь в это формальное мышление, которое вас будет преследовать везде. Оно и сейчас вас преследует, просто вы этим не занимаетесь. Так вот, что в человеке нас вообще считает высшие силы высшими животными? Не людьми, не человеком с большой буквы, а высшие животные. А действительно, так вот посмотреть, ну кто-то может быть и обидится, скажем, что это такое, меня назвали так. А если посмотреть, и чем в течение, скажем, суток занимается вот это самое, вот это так называемое, этот самый гома, чем он занимается? По большей части сплошь одна животность, как у обычных животных. Только животным тем надо бегать по лесам, ловить насекомых или друг друга пожирать, а нам все на стол подают. Другие такие же. Чувствуете, у нас и холодильники есть, у животных нету. Значит, мы просто усовершенствовались, ну, так сказать, в животности. А что же самое человеческое в людях? Что самое человеческое? Оказывается, это как раз мышление и распознавание. Распознавание. Так вот, мышление и распознавание в наше время люди поставили на карту, или, как говорят, на бочку, за банку кофе, за американский стандарт жизни, между прочим, главари, как говорится, вот этой глобальной мафии или черной иерархии, они заседают как раз вот в Америке, в первую очередь в Англии, в Америке. Вот там вот эта публика находится, темная. Поэтому считается, что американский стандарт жизни – это самое высшее, что достигла эта материальная цивилизация. Но иметь там 2-3 автомашины у себя, квартиру, понимаешь, иметь не меньше 5 комнат, не считая ни жилые помещения и так далее. Вот здесь как раз трагедия для земного человечества. Большая трагедия. Потому что в связи с такими вот интересами людей погибнет огромное количество этих самых людей. Ну вот мышление, мышление, а мы же еще не говорили о чувствах, да? Чувства вроде бы тоже какие-то у нас есть. Есть животные чувства, это так называемые эмоции. Есть человеческие чувства. А есть... сверхчеловеческие. Так вот, обычные чувства у нас оболганы, унижены. Вот, допустим, если чувство любви, допустим, между мужчиной и женщиной, как нам сейчас их преподносят в средства массовой информации, которые находятся в руках наших темных владык? Как они там? Ну, они представлены как собачий секс, скажем, как разнообразные половые взаимоотношения. То есть технология любви есть, а любви нет, технология секса есть. Любовь отошла туда, откуда она пришла. А что такое любовь? Ну, вы помните, что сказано, что Бог – это любовь, да? То есть люди вот в плане любви стали нищими. Еще в свое время апостол Павел писал, что по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь, да? А что это за беззаконие? Это когда люди перестанут соблюдать вообще космические законы. Умножение беззаконий. Не то, чтобы они знали бы законы, да их не соблюдали, они даже знать их не хотят. Сейчас вся проблема у всех это, как там, катастрофы будут или нет, наедимся или не наедимся. То есть, главным образом, вопрос о том, каким способом мы станем богаче, благополучнее. А вот наши социальные службы чем заняты в наше время? Пытаются прогнозировать, сколько голосов наберет тот или иной претендент. Это все мелко, примитивно. Истину пытаются сейчас определить большинством голосов, как вы знаете. Вот сейчас у глобальных сил, у так называемого мирового содружества, задача одна – это прибрать к рукам Россию. И в первую очередь поперек горла у них стоит Сибирь. А как же с будущим? А оказывается, будущего у человечества нет в том случае, если на вооружение не будет принято учение живой этики человечеством. Будущего у него нет, так говорят силы света. А оказывается, вот это учение всеми отрицается. Это еще одна страшная трагедия. Дано провозвестие свыше, с реальными возможностями будущей жизни. Она отринута, отброшена. Почему? Ну, он же требует труда, напряжения, страдания. Почему она отброшена? Ну, во-первых, она отброшена дружно всеми системами планетной жизни. В первую очередь различными церковниками, всякими конфессиями, сектами. Потом научными и политическими кругами. Если это учение принять, то надо будет много потрудиться, в первую очередь над собой. А нас наоборот учат, что ничем этим заниматься не надо. В учении сказано, лучше сурово видеть, чем умиляться в невежестве. Но видеть-то как раз и не дают, а те, кто должны были давать, они заинтересованы в том, чтобы мы с вами ничего не видели. Силы зла, которые правят на нашей планете, выдают особый вид невежества, изощренного невежества в качестве очередных программ, очередных законов и так далее, и так далее. А в живой этике сказано так. Все человеческие начинания, не согласованные с высшим космическим планом эволюции, будут совершенно безуспешны. Вот и все. А что это значит согласовать свои планы, планы, скажем, тех или иных стран и всего человечества с высшим? Но в первую очередь, для того, чтобы подойти к такому согласованию с Высшим, надо перестать истязать, издеваться друг над другом, прекратить истязать планету. А как мы перестанем это делать? Кто-то же нас все время постоянно направлял на расслоение, на деление, на так называемых богатых, крутых и на бедных, нищих. Кто этим занимался? Ну, власть имущие же, да? Они всегда этим занимались. Вот сейчас мы снова возвращаемся. Вот в то, так сказать, капиталистическое болото, из которого там около 100 лет выползли. Но выползли и оказались в другом болоте. Тоже в болоте капиталистического капитализма. То есть вот этот социализм был, не социализм. Тем более не коммунизм. Но нам говорят, что а кто вам мешает? Вот, становитесь богатым или богатой. Но чтобы все стали богатыми, надо вытрясти из земли всю душу. Ситуация такая. Прогнозы, конечно, жуткие для человечества. Ну, вот говорят об астрологии. Что нам астрология предсказывает? Выступает там глобы или еще кто-то. Но оказывается, ни один астролог не говорит о том, что Земля-то разрушается. Идет деградация жизненной среды. Ни один астролог этого не говорит. Такое впечатление, что они, астрологи, вместе с церковниками, учеными, слепые. Вот астролог говорит, вот Венера у вас вот в том-то доме находится, Юпитер вот здесь, и тебе будет счастье. Да? Ну вот пошли к астрологу, он вам гороскопчик там посмотрел, составил. Ну, может не гороскоп, там работы много, ну хотя бы космограмму. А какое там счастье, когда рядом на заводе, скажем, утечка там, этого фенола, скажем, или желтого фосфора, или аммиака, и все отравились. Или газопровод взорвался, или радиацию притащило ветром откуда-то. Вон как все тут, вон Беларусь, Украину там на севере, да? Или, допустим, сейчас повсеместно растет усилившийся износ конструкций всевозможных. Видите, сколько аварий везде. То есть материя почему-то вдруг усиленно стареть стала. Везде же материя, да? Сейчас вот крупнейшие дома там построены, скажем, 30-50 там лет. Можно куски этих домов, фундаментов рукой отламывать. То есть материя, оказывается, почему-то теряет свои прочностные свойства. А почему она теряет? Да потому что вокруг живут сплошь что? Разрушители. Если мысли посмотреть вот этого населения, что у них там на первом месте? Мысли разрушения у них всюду, везде. Тот нехороший, этот мне не дал, понимаешь, вот тот дал, но требует отдать там и так далее. Этого не хватает, того не хватает. Убил бы, зарезал бы, зла не хватает и так далее. А почему такое происходит, в частности, вот на психическом, психоментальном уровне, само собой? А оказывается, экология здесь еще очень отвратительная. Вместо подземных вод, ученые говорят сейчас, течет, тут подземные воды же везде есть, да? Оказывается, вместо нормальной чистенькой водички там электролит. Знаешь, такой электролит? Раствор либо щелочей, либо каких-то кислот, либо каких-то солей, так сказать, там, щелочных или кислотных. Учитывают это наши социологи, астрологи и всякие предсказатели, да, и даже наши очень хорошие цыганки, учитывают это? Оказывается, этого всего они не учитывают, они не знают. Понимаете? А это надо учитывать. Просто сейчас чем занимается вот эта околонаучная публика, которая подкармливается власть имущими? Чем она занимается? Они занимаются отслеживанием волны человеческого настроения. И все. Что же делать тогда человеку в такой ситуации? Смотреть свое прошлое? Многие действительно смотрят. Или браться, как говорится, за голову вместо ног. Прошлое смотреть, конечно, надо. Настоящее надо улучшать, будущее просматривать. Но это все будет неэффективным, если мы не подключимся к новому виду знаний. Вся патетика разных церковников, патетика православия и других, так сказать, там, вероисповеданий, культов, патетика там, на чем она вся сосоточена? На спасение, да? Помните? Ну, в церковь ходите, да, там часто о спасении души говорят и так далее, и так далее. Да. Но вот эта патетика о спасении, она тоже избирательная очень. Понимаете? Каждая церковь, каждая секта заботится только о спасении сугубо своих прихожан. Все остальные, извините, сдохнут в этом каком-нибудь там аду, который они придумают сами для всех остальных. Понимаете? То есть они всем остальным возвещают гибель. Это что это такое-то? А если мы примем новый вид мышления, то выведем себя, наверное, на новый уровень ощущений, восприятий, поступков. Но это прежде всего начинается именно внутри нас. Ну, допустим, катастрофы мы уже не избежим. Ну, может быть, не глобальное, не уничтожение планеты. Но планетарные катастрофы, как, скажем, вот был последний потоп 12 тысяч лет, когда все смыло практически везде. Ну, остались, конечно, такие строения, как пирамиды, там, скажем, и еще кое-какие мощные такие строения. Так вот, будет валиться все, будут камни на голову падать, но в то же время в учении Майтреи, в учении живой этики, сказано, что все те, кто планируется, кто стал готов для того, чтобы начать новую фазу, новый цикл жизни, они будут охранены. Каким образом? Это ведомо только высшим силам. То есть будут и камни падать, и там будет то, и это, и пятое, и десятое. Но кому-то камень на голову не упадет. То есть надо уяснить себе один очень важный момент. А то, что индивидуальные возможности каждого человека колоссальные. То есть вот конкретного человека возможность у него огромная. Их не купишь ни за доллары, ни за рубли. Не спрячешься в подземном противоатомном убежище. Вон как при Сталине, Брежневе, специально там под Москвой изготовлены такие убежища на глубине там сотни метров под землей. Там можно жить много лет с полным обеспечением, не выходить сюда наружу совсем. Ждать, когда очередная основная волна радиации спадет. Так вот, индивидуальные возможности у каждого человека огромные, но их ни за что, ни за какие драгоценности не купишь. А чем они достигаются? Только сознательным и созидательным светлым трудом. И вот эти возможности колоссальные вырастают изнутри, а не снаружи. Они вырастают из понимания необходимости развития, признание помощи свыше по линии космического знания и космического права. Вот у каждого мгновения нашей жизни, у каждого мгновения, в каждый момент нашей жизни есть так называемая эволюционная перспектива. То есть что я сегодня, вот в этот момент, должна делать в первую очередь? Или я должен? Момент необходимости. А как это определить? А это, оказывается, связано с нашей внутренней распознавательной аппаратурой. Как у нас с этой аппаратурой дело обстоит? Что мы выбираем в каждый момент жизни? Прошлое или будущее? Память нам что-то тут выдает? Или план? Мы должны знать, провести ревизию своей памяти. Для чего? Для того, чтобы улучшить свой жизненный план. А чем сейчас занимается большинство человечества? Ревизией прошлого. Ревизией прошлого. И живет это человечество по планам этого прошлого. Эти планы создавались еще в далеком прошлом. То есть мы везде с вами видим сейчас это погружение в прошлое, отсутствие будущего. Но где мы с вами видим, чтобы человек говорил о будущем? Средства массовой информации нас все тащат в прошлое. А если разговоры какие-то о будущем, то очень недалекие, примитивные, все на плотском уровне. Или, как говорят, на шкурном. Вот этим помажешь шкуру, она у тебя будет хорошая. Когда будет хорошая? Ну, завтра, послезавтра. А за послезавтра мы не отвечаем уже. То есть мы как бы вперед движемся чем? Ну, задней частью, да? Вперед движемся, да? Поэтому у нас сознательного будущего нет. С нами происходит то же самое, что с женой Лота. Помните библейская легенда? Не оглядывайся назад, было сказано высшими силами, то есть тремя ангелами, вот этому Лоту, главе семейства было сказано, не оглядывайся. Когда он с семьей покидал Содом и Гоморру. Вот на месте сейчас этих городов, вот это Мертвое море, вот это так называемое, в Израиле. Ну, может быть, даже соли Мертвого моря даже продаются, может быть, здесь еще. Так вот, Мертвое море возникло как раз на месте вот этого жуткого разврата. Но жена Лота оглянулась и превратилась в соляной столб. А что такое соляной столб и жена Лота? Когда оборачивается человек назад, он как бы кристаллизуется в сознании прошлого, в оглядывании назад. То есть становится таким соляным столбом. В неподвижность приходит человек. Движения-то в будущее нет. И переходит на низкий уровень внутренних процессов, медленных процессов. А надо бы наоборот. Глядеть в будущее, быть человеком энергичным, восприимчивым, развивающимся. Вот это древняя мистерия, это вот жена Лота, Лот там, скажем. Вообще-то страшная довольно-таки ситуация. Сейчас вот наблюдается реанимация старых схем жизни. А что это за реанимация старых? Ну вот капитализм восстанавливается, да? Церковники вновь оживают там, скажем, они начинают требовать вот те земли, те строения, те здания, которые у них были раньше, при царе еще, да? Теперь реанимируется, допустим, вот там дворянин был, а где мое дворянское имение? А вот тот мой родственничек, вот там то-то имел, или вот там то, давай сюда. То есть и пошло-поехало там. Конечно, прошлое это пройдено, когда-то было. Оно как бы прошло эту стадию кристаллизации. Но вот нас зовут опять туда вернуться. Надеюсь получить другой результат. Под флагом возрождения, скажем, прежней России, а в России же входила и та же Украина, да? То есть нам как бы актуальным всем предлагается вот это прошлое. Они надевают ли таким образом на всех нас вот такие как бы колодки, что ли? Куда нас зовут? Куда нас зовут сейчас все? Прибыль. Все должно служить прибыли. И мы с вами инструмент прибыли. Заработал что-нибудь? Там с себя уже прибыль есть. Теперь все, что заработал, тоже ты должен отдать в угоду прибыли. Нас зовут в прибыль и зовут снова в разнообразные, уже отживающие, как говорится, церковные институты. Это не только вот, скажем, здесь наша, там Россия, Украина, это в целом все человечество тащит туда. Вот, например, нам говорят, что вот на Западе, там, в Соединенных Штатах, все очень хорошо. На самом деле это ложь. Там страшнее, чем у нас здесь. Там процессы просто по-другому идут. И их еще, как говорят у нас в народе, петух жареный не клюнул. Вот сейчас этого, петух этот клюет в Великобританию. Смотрели, там заливает их со страшной силой. А в Америке горят леса. И на востоке у них там, и на западе. Этот петух начинает клевать их. А народ как на это реагирует? Либо в ложные идеалы его тащит этот народ, либо в технические. То есть будущее у Запада это что? Это Бог у них, техника, деньги, естественно, технократия, или так называемое техноложство. Вот есть скотоложство, знаете, да? А есть техноложство. То есть совокупление с техникой. Если прямо говорить о совокуплении, то сейчас там такие аппараты разработаны, киберсекс. Надеваешь аппаратуру, он тебе такой, так сказать, кайф устроит сексуальный. И сейчас все нелегально, их там сотни тысяч, если не миллионы уже этих киберсексов распространено. Учение Живойцки говорится, что когда люди устанут метаться по ложным направлениям, когда они устанут, они, видимо, еще не устали, вот только тогда они примут учение живой этики или учение Христа, учение правозвестия, или, вернее, правозвестия Майтреи, которое дано было, начиная с конца 19 века, землянам. Почему именно в конце 19 века стали давать учения? И, кстати, на Западе. Тайная доктрина же была на английском дана. Да потому что, оказывается, в конце 19 века, он еще тогда был жив, князь тьмы, да? Ну, хозяин мира сего, князь мира сего. Он планировал взрыв планеты на конец 19 века. Вот почему срочно тогда надо было человечеству открыть то, чего никогда ему не давалось. Поскольку не давалось почему? Потому что оно все время было не готово к получению этих знаний. В конце 19 века уже какая-то подготовка в этом плане наметилась. В связи с этим пророчество Елены Ивановны Рерих весьма серьезно предостерегает о том, что князь мира сего, а сейчас, поскольку самого главаря нет, но зато есть темная злобная часть земного человечества, вот этот князь мира сего, скорее всего, пойдет на уничтожение планеты, чем признает свои ошибки. Ну, нам говорят, что начиная с 31 года Армагеддон в тонком мире шел. И конец его у нас в нашем физическом мире был в конце 49 года. И считается, что Армагеддон закончен, верхушка темных сил ликвидирована, князь тьмы отослан на Сатурн, а сейчас разворачивается только процесс остаточного характера. Сейчас организующие силы ближнего космоса, то есть нашей Солнечной системы, и межпланетный космос нашей Солнечной системы включились и удерживают Землю от конечного уничтожения, разрушения. То есть взрыв как бы распределили, раздробили. То есть в каком виде этот взрыв будет? Вот в виде страшных ливней, там, скажем, ураганов, вот такой температуры, 40-50 градусов и так далее. Ну, нам, конечно, непонятно. Вот, например, человек умер, но вовремя оказанная высококлассная медицинская помощь спасает его, скажем. В данном случае то же самое. Земля наша, как бы в космическом, если понимании, лежит в реанимации. Земля. Но разве обыватели это понимают? Но в связи с тем, что очень мощные силы брошены на восстановление геофизического облика Земли, на насыщение ее энергией, то сейчас можно считать, что взрыв этот, хотя не отменен, но как бы раздроблен. Сейчас сила тьмы толкает людей к золоту, то есть все на золоте, то есть все на деньгах. То есть видоизменяется запал для взрыва. Формируется такой процесс, чтобы как можно больше людей занять, думая о деньгах. Понимаете? Думай размышлением о деньгах. Мысль человеческая идет с одним зарядом, а золото само по себе является как бы другим зарядом. И вот это мощное столкновение, когда мысль о золоте прорывается в активное общемировое сознание и профилирует его активность, вот здесь возникает максимальная угроза взрыва. Об этом, кстати, дано предупреждение в письмах Матери Мира. Обвальный процесс духовного снижения и привязанности человеческой воли миллионов людей к нижнему ряду ценностей становится мощным вот таким геопсихическим зарядом. То есть люди разом перестают выполнять задачу борьбы с хаосом. А что такое хаос? В первую очередь внутренний хаос. Когда внутри в мыслях хаос, да? Когда в чувствах хаос. Кстати, предсказано, что вот сейчас чем дальше, тем толпы будут все больше и больше впадать в бешенство. И будет много умственных расстройств. То есть мысль о золоте является антиподом огня. Антиподом огня является мысль людей о золоте. Ну, это считается, что золото у нас что? Самое, что ни на есть, материальная высокая ценность, да? Так ведь? Материальная ценность, самая высокая, это же только ценность золота, да? Так вот, золото является антиподом огня, а Земля вступила в эпоху огня. Именно в этом отношении всеобщая дума людей о золоте является своеобразной взрывчаткой. А мысль – это огонь, а золото очищается как раз тоже огнем. А золото, когда находится в Земле, оно чем там занимается? В отношении самой планеты. Оно там несет как бы национальную функцию в общепланетарном смысле. Земля-то это живой организм. И вот ситуация вам. То золото, которое находится в руках людей сейчас, плюс к этому мысль этих людей, и плюс то золото, которое находится в теле планеты, обслуживает ее эмоциональное восприятие, а в сумме мы имеем удар по нашей Земле. То есть Земля, как и все в космосе, стремится что? К совершенствованию, да? А мы этому плану мешаем, противостоим. Предупреждения даны были, Елена Ивановна писала, и в криптограммах Востока об этом говорится. Но сейчас масса людей брошены мыслями в сторону думания о золоте. Мы думаем, что вот решаем здесь экономические проблемы, но ничего подобного. Нам часто говорят, вот там нашли золотые монеты, вот там вот. Иногда она вспоминает, вот особенно в 90-х годах говорили, разговорами пресса была забита о каком-то партийном золоте. Золото Колчака там где-то, понимаешь, надо его найти. Испанском, украинском золоте, прибалтийском и так далее, и так далее. Все это проявление того процесса, то есть идет массовое количество ментального человеческого результата назначено на то, чтобы присоединить вот именно мысль человека к этому металлу. А для чего это делается силами зла? Чтобы начать серьезный процесс планетарного масштаба. Ну вот, может быть, одна только Россия осталась. Где склонить большинство населения к сплошным мыслям о золоте не удается. Вот на это как раз и рассчитывает силы света, что Россия явится как бы источником спасения для всей планеты. Сколько же ресурсов помощи с других планет сейчас вот уже почерпнуто человечеством? Мы сейчас же живем в долг. Сейчас человечество столько создало отрицательной взрывной энергии, что можно планету действительно взорвать. И сейчас, чтобы остановить этот процесс, нашей мощности, если даже человечество одумается, не хватит, чтобы погасить негативный процесс. Почему нас сейчас спешно силы зла подключили к золоту? Чтобы нарастить массу или количество темных разрушительных энергий, нарастить срочно, во что бы то ни стало. Обстановка очень осложняется. Иерархия света применяет тактику Адверза. Силы света говорят, что они все больше и больше принимают удары на себя. Вот этот черный огонь. То есть, таким образом, человечество является как бы вот той отрицательной стороной, которая борется с силами света. Конечно, нам кажется, что какие тут особо острых процессов вроде нет. Войны Третьей мировой тоже нет. Но это совершенно не заслуга землян. Хотя человечество и черпает помощь свыше, но живет оно в долг за счет тех, за счет иных планет, за счет высших сил. Вот духовный центр нашей планеты собирает массу проблем, которые создает человечество, всяких наземных состояний, и человеческих, и стихийных. И им надо это нейтрализовать. Огромное количество энергии тратится на это, чтобы удержать равновесие планеты. А мы с вами даже этого не ощущаем, да? Как это так? Кто-то там что-то делает. Все вокруг, так сказать, делают всякие хабисти и ничего. Вот силы света как объясняют вот этот момент? Люди занимаются увеселениями. А наш удел – это кровавый пот. Получается, что мы стопроцентно, если не больше, иждивенцы у них. Земляне уже давным-давно очень мало рентабельны. И в космическом плане, и в планетарном. Ну, конечно, тут сразу возникает вопрос, а какие следы их поддержки просматриваются нами? Имеют ли они конкретные выражения? Конечно, имеют. Очень даже конкретные. Сама жизнь в такой ситуации на этой Земле – это уже сплошное чудо. Ведь накоплено оружие. Вот помните, при Брежневе американцы, так сказать, и брежневцы хвалились, что и те, и другие могут уничтожить всю жизнь на планете там 6 раз, 10 раз, там 20 раз. Все уничтожить буквально. Но факты высшей помощи получают другое толкование в устах людей, другие объяснения. Мол, это якобы мы тут сами. Это наши, мол, свои усилия тут, наши удачи и некая Божья помощь от тех или иных церковников и сект. Мол, нам повезло. Взять, допустим, Вторую мировую войну, скажем, ту же Курскую битву. Курскую битву, помните, да, про Курскую битву, а те, кто особенно уже прожили какое-то время. Это сошлись две гигантских танковые армии. Там. И вдруг туман с ни с того ни с сего опустился на поле битвы. Откуда он взялся? Вроде бы не должно его быть, он не планировался никак. И строго разработанная фашистами схема ведения боя была нарушена. И в закон вступили совершенно новые факторы. А они основаны, оказывается, были на чутье и интуиции. А фашисты на это не были способны. А зато эти, наши русские Иваны, вот они это. А интуиция — это как раз признак огненности. То есть в грандиозной битве, в этой туманной обстановке, могли победить только более огненные. Вот это и произошло. Фашисты были таким образом там разгромлены. И вот тут мы видим, что туман-то на поле битвы, это, оказывается, помощь свыше была такая. Понимаете? Вот в своих лекциях, ну вы помните, кто занимался вопросами НЛО, там, уфологии, Зигель был такой, да? Ну, если кто интересовался. Исследователь вот этой проблемы НЛО. Он пишет, что над Курской битвой висел в это время некий объект в виде светящегося шара. Но данное событие ведь нельзя объяснить исключительным благорасположением, скажем, Шамбалы или высших сил к России только. Но дело в том, что от иного исхода Курской битвы могли бы резко измениться социальные, общепланетные напряжения и ситуация. И потому заботьтесь о планете, представители руководства Солнечной системы в данном случае были на стороне России. Видимый нами мир, мыслимое и совершаемое нами, содержится не только в нашем трехмерном пространстве. Сама планета и человечество находятся под постоянным воздействием и наблюдением более высоких миров. И те люди, те участки жизни нашей планеты, которые это ощущают, взаимодействуют с более высокими мирами, составляют основу общей эволюции. Вот именно в этом незримом взаимодействии миров как раз и реализуется тайна осуществления высших планов. Всюду, где люди специально, умышленно или помогают им в этом силы зла. Когда люди накладывают на себя ограничения, чем? Непризнанием существования высших миров. Большинство не признает тонкого мира. И большинство же у нас что? Не верует там ни в черта, ни в дьявола, да? Только собственный кошелек, скажем. В кошельке деньги есть, значит, я уже Бог. Так вот, такие люди неизбежно встречают трагедию своей изоляции. То есть, в жизни тогда у них сплошные что? Проблемы. Но жизнь и неисчерпаемая энергия космоса дают людям беспредельные возможности совершенствования. А если люди их отталкивают, то что тогда им надо делать? Жить на мусорной свалке, быть там какими-нибудь бомжами, или, имея миллиарды, загибаться у себя в своей, так сказать, роскошном дворце от какого-нибудь СПИДа или от какой-нибудь порчи и так далее. В мире как будто нет перемен, кроме того, как в благоустроенном цивилизованном мире больше нет России. Это вот то время, те 70 лет, Россия вроде как бы выпала из вот католицистского окружения, да? Там ее вроде не было какое-то время. Это вот своего рода как бы небытие. Но в то же время Россия, хоть там и не получилось у нас настоящего социализма и коммунизма, она в определенном смысле стала идеологическим средоточием мира. Вот великие поэты как писали по поводу того, что происходит на планете? Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькает крыло. все голодной тоской изглодано. Отчего же нам стало светло? Ну, потому что на планете хоть один какой-то маяк был. Ведь очень многие люди надеялись на Советский Союз, да? Народ бедствует для восхождения, сказано в книге «Братство». Бедствует для восхождения. Что под бедами понимать? Материальные неустройства, недостатки. А почему? Да если у человека никаких мыслей нет, кроме материальных интересов, он должен обязательно бедствовать в той или иной форме. Если у него интересы сугубо материальные, это деньги, барахло, там, плоские всякие, так сказать, удовольствия, наслаждения, то он обязательно должен привлечь на себя бедствия разные. Таков закон. Но некоторые говорят, так вон там же какой-то крутой живет, там в сыр-масле катается и не бедствует, да? Так нельзя его вот из всей, как говорится, длительной жизни во многих воплощениях вырывать и показывать. Смотрите, как он хорошо живет. А в следующем воплощении он будет около мусорного ящика стоять всю жизнь. Или на свалке ползать будет. Вот этот так называемый крутой сегодня. Надо в целом смотреть на это. Бедствует народ потому, что он интересуется материей. Дух его не интересует. А если духовные вопросы на первом месте будут у него стоять, у такого человека, у такого народа, в материальном плане он бедствовать никогда уже не будет. У него все будет необходимое. Но зато бешеных интересов материальных у него не будет уже. Он будет ограничиваться малым материальным. Потому что, чтобы духовно богатеть, надо себя содержать в материальной бедности. Ну, в такой, в разумной. Но самому содержать надо. А не кто, чтобы там содержал постороннее, или космический закон тебя будет содержать в нищете. Так вот человек еще не хочет содержать себя в осознанной бедности и заниматься, например, ставить духовные вопросы. А от того оно должно бедствовать. Оттого жизнь должна быть короткая, оттого должно быть тысячи болезней. Настоящая эпоха – это дух, а не материя и не доллар. И в то же время эпоха – это огонь, разрушающий. От дуновения Божия погибает, и от духа гнева его исчезает, сказано в Иудейской Библии. И кто из нас может, например, жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Кто? Оказывается, тот, кто ходит в правде и говорит истину. Это еще писал пророк Исаия 3000 лет тому назад в Иудейской Библии. Кто может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Только тот, кто ходит в правде и говорит истину. А кто это такой? А вы же знаете, что огонь огня что? Не уничтожает, это же братья. И тот человек, который горит огнем, он огонь встречает что? Как брата. Подобный к подобному. А если вместо огня у человека что? Материальный мусор, да? Он должен что? Гореть обязательно. Поэтому апостол Павел говорит, что при конце так называемого света спасены будут многие, но как бы из огня. Многое в них выгорит, сгорит. Без каких-то частей тела они окажутся в новом мире. Их лечить надо будет. Вот тот горит у них, этот горит, это выгорит. И вот в своей технократии человек загонит себя в такой тупик, что ему останется лишь прислушиваться к радостям, звучащим из тонкого мира. Если люди переживут катастрофу глобальную, то они, конечно, вынуждены будут обратиться к утончению своей жизни. Вот тогда наступит время сближения двух миров. Теперь же уплотнение тонких существ не является чем-то феноменальным. Уплотнение. Уже физические люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон, как из тонкого мира, так и из физического, протягиваются части вот этого моста. Молния может скрепить эти части. На великом дозоре мы ждем, говорят великие учителя, когда этот мост соединится, и тогда работа наша изменится, и мы сможем пойти с этим человечеством к дальним мирам. То есть, вот видите, отрезвить человечество может только, как пишут великие учителя, глобальная катастрофа. Отрезвить может. Значит, вот эта вся технократия, которую сейчас человечество считает Богом, да? Она должна что? Исчезнуть. Все должно развалиться. Но представьте себе, вот сейчас у нас исчезнет электричество. Вот оно вроде бы все есть, а его нет. Но его просто там из тонкого мира выключат. И ни одна атомная станция, ни одна, понимаете, ГРЭС, там ГЭС, ничего вырабатывать не будет. Нет, там будут крутиться, генераторы, все. Но все холостое. И что мы сейчас будем делать без электричества? С лучиной сидеть? Мы давно лучиной не занимались с вами. Правда, как не занимались? В 19 веке еще с лучинами, свечками бегали там-то. Так что прошло немного, лет 150-то. Что такое пророчество? Вот есть такой вопрос в учении живой этики. Это предуказание определенного сочетания частиц материи, говорит нам космический учитель. А потому пророчества могут быть выполнены. Но при этом они могут быть испорчены непригодным к этому отношением. Точно так, как, ну, скажем, при химической реакции. Вот если соединяешь два вещества, знаешь, что будет вот это. А если туда нечаянно что-нибудь капнул, да? Уж неизвестно, что теперь будет. И того, чего ожидаешь, может не случиться. Это вот именно как раз вот этого люди не хотят понять. Хотя вроде бы, что такое барометр, они вроде понимают. Поэтому все пророчества можно разделить на срочные и бессрочные. Скажем, когда мы имели дело со срочным пророчеством. Что такое срочное пророчество? Это когда дан срок. Вот срок, в такой-то срок будет то-то. Понятно, да? Это значит срочное пророчество. Пророчество привязано к сроку. А есть бессрочные пророчества. Мало того, там же пока еще до срока дело дойдет, там же еще какое-то время будет. И большой срок состоит из малых сроков. Поэтому каждому желательно соблюдать именно малые сроки. А темные как раз работают над тем, чтобы осложнить малые сроки. И чтобы не получилось большого предсказанного пророчества. Могут ли пророчества быть неисполненными? Конечно, много. Космические учителя говорят, что у них целое хранилище, целое кладбище упущенных пророчеств. Кладбище у них такое, музей есть у них такой. Истинное пророчество предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их можно упустить. Человечество вмешалось своей темной волей, скажем. То есть вот именно тема об исполнении пророчества, это весьма глубокая тема. В ней соединены кооперация и высшее знание Духа. Ну, скажем, Циолковский предсказывал, что, мол, через многие миллиарды лет лучевая эра космоса снова превратится в корпускулярную, но более высокого уровня, что все начать сначала. Опять возникнут солнце, туманности, созвездия, но по более совершенному закону. И снова в космос придет новый, более совершенный человек. что перейти через все высокие эры, через долгие миллиарды лет, и чтобы снова все погасло, и так далее. Через многие космические рождения и смерти надо пройти человеку, человеку вечному и бессмертному, человеку вечному космическому страннику. Понятие от лучистого человечества, о котором говорил Циолковский, понятие о световых телах известно очень давно. Вот, например, вся традиция, жизненная традиция Индии строится как раз на том, что человек может пребывать в тонких телах. Поэтому там, например, йог затыкает у себя все дырки, и его закапывают на 1,5-2-3 месяца в землю, закапывают. Он это время не дышит, не ест, не пьет. Водичку тоже не пьет, нет. Все дырки заткнуты. Ставит там охранников, чтобы, не дай бог, там кто-нибудь ему не помог. Потом проходит это время, его что? Оттуда выкапывает, натирает его там, обмывает, натирает его там маслами. Он очухался, как говорят. И буквально, так сказать, там через час, другой, третий, он нормальный человек. А мы сколько с вами можем не дышать? Вот завтра про одну даму тут у нас будет как раз завтра лекторий. Она там не дышала несколько минут. Ну, а можете потренироваться, заткнуть там все дырки, не дышать. Сколько? И за секунду смотреть, секундомер. Сколько? Если у вас начнет нагреваться низ позвоночника, значит, кундалини начинает подниматься. Слишком высоко не поднимайте. Потому что, когда человек ставится перед фактом смерти, кундалини начинает подниматься вверх для того, чтобы собраться в мозге. Смерть наступает, когда вся энергия собирается в мозге. Какая энергия? Не всякая, а только энергия смертной личности. А последним погибает сердце, а не мозг, как носятся вот эти наши невежды, так называемые ученые. Они все с мозгом там носятся. Ну и ничего, кроме мозга же нет, да? Сердце – это просто там какой-то носочек. На самом деле у человека сердце на первом месте. А мозг – это просто помощник сердцу. Так вот, вся традиция Индии строится на том, что человек может покидать физическое тело и пребывать в своих тонких телах. А на Западе? На Западе вы видите, что творится. Вот, скажем, вы знаете, преображение у церковников там, православных есть, скажем, у католических есть там праздник преображения, помните, Господнего преображения. Да. То есть на горе Фавор там Христос, что? В присутствии двух апостолов засиял там, как солнце, а остальные апостолы что? Два не спали, остальные испугались. Это тоже, когда Христос показал, что можно поднять вибрации своего физического тела, и оно начнет что? Сиять ярче солнца, как вот святой Серафим Саровский. Если вы читали вот рассказ этого помещика Мотовилова, когда перед Мотовиловым святой Серафим начинал сиять, как солнце, и даже ярче, чем солнце. Солнце светило рядом тут вот на небе. И святой Серафим сидел. Так Мотовилов пишет, что на Серафима смотреть было невозможно, на солнце можно было смотреть. Когда мы имеем дело, скажем, с пророчествами, то надо смотреть на основной вектор этих пророчеств, на что оно нацелено. Эволюционное это пророчество или инволюционное? Пророчество нас в будущее приглашает или же в прошлое? Прошлое – это наша личность, Вот все, что касается, когда мы там какое-то пророчество видим по поводу нашей личности, это все прошлое. А когда сверхличное, касательно, скажем, судьбы человечества, это всегда будущее. Когда количество вещества в человеке будет все меньше, а количество духовных процессов и духовных возможностей будет все больше, то тогда человек может подняться до такого состояния, что тело из плотной материи ему станет ненужным. И вместилищем своего разума и своей воли ему нужна будет более тонкая материя. То есть человек, как говорят сейчас некоторые независимые ученые, будет представлять из себя некую энергетическую матрицу. Вот к концу шестой расы уже женщины, им не нужно будет мужчин для того, чтобы рожать детей. А потом наступит такой этап, когда сам человек будет себя рожать, а точнее возрождать. Видите, куда мы идем с вами? В наше время стремление к власти, к богатству, к вещам. А это все так называемые инфернальные двигатели. Ну, нам кажется, что церковь своими догматическими, каноническими утверждениями ведет нас к Богу, к свету. Да, с одной стороны, да? Вот послушаешь, на службу там пойдешь, скажем, да? Но в то же время каждый вот верующий в церкви знает, что Христос изгонял торговцев их из храма. Но в то же время эта самая церковь в разных вариантах становится храмом торговли, куда худшего толка, нежели обычный магазин, понимаете, или супермаркет, скажем, и так далее, ресторан. Почему? Ну, вы знаете, вот католики дошли до того, что ты можешь купить отпущение грехов. Да? Тебя в прескурант вышлют за вот те-то грехи, столько-то. Серьезный большой грех, значит, дороже и так далее. У православных такая ситуация, только более завуалированная. Дашь побольше? Да. Простят. А если очень много дашь, святым сделают. Канонизируют тебя за огромную помощь церкви. То есть, одним словом, как говорят великие учителя, церкви у нас стали все материальными. Ну, то есть материализовалось все буквально. То есть все стремятся к материальному обладанию. К сожалению, у нас все начинается и кончается деньгами и властью. А это же, как вы знаете, низменные рычаги. Ну, в результате богатство, роскошь, наслаждение. Вот что в итоге. А ведь богатство и роскошь, она обязательно за счет чужих страданий. За счет миллиардов незаконных смертей. То есть ни в коем случае нельзя. Если где-то ты, если ты что-то где-то себе прибавил, чем-то обогатился, то ты неизменно где-то кого-то лишил этого. То есть закон равновесия, он должен постоянно соблюдаться. Если где-то ты разбогател, значит, это ты у кого-то отнял. Другого быть не может, третьего не дано. Поэтому вот на Востоке духовные люди, они никогда не берут никаких подарков и никогда себе ничего лишнего не позволяют. Они знают, что если у него больше, чем ему надо, значит, он отнял это у другого. На Земле существуют разные человеческие цивилизации, с разными ориентирами, устремлениями, порой даже противоположными. Одни стремятся цивилизации к состоянию камня, все больше материализуясь. Другие к состоянию света, все ярче одухотворяясь и утончаясь. То есть векторы пророчеств как раз тоже могут быть направлены как в сторону большей одухотворенности или меньшей, зато в сторону большей материальности, скажем. Одни люди по пророчеству, вот у них там свои пророчества, могут следовать к тому, чтобы быть похожих на растения, на камни. Для них и существенным как раз будет то, что там, где больше этой энергии, там больше и возможность выполнения пророчеств. Ну вот можно как бы представить себе такие векторы направления. Будущее светлое или будущее темное? Прошлое светлое или прошлое темное? Вот между этими полюсами мы, в общем-то, все и крутимся. Чем темнее будущее или чем светлее будущее? Чем темнее прошлое и чем светлее прошлое, тем сильнее накал вот этой борьбы. То есть сейчас накал борьбы за реализацию того или иного пророчества. Любое пророчество является своеобразным проектом. Таким образом, борьба за прошлое есть борьба за будущее. Мир есть результат описания. То есть мир есть результат мышления прошлого. Мы все только и делаем то, что работаем со словом, с мыслью. Как мы работаем? Либо принимаем то или иное слово, или опровергаем. Анализируем или ищем. Цитируем или творим слово, воплощая его в дело. Анализ, диагноз, отчет, приговор, договор. Вот это словесные результаты самых разных сфер человеческой деятельности. И вот от этой филологии словесных операций прямой путь к физиологии, к внутренним процессам, алхимическим, биохимическим. Но это уже отдельный разговор. Это, наверное, уже на следующий раз. Желаю вам успехов.